Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся к посланию евреям и рассмотрим с вами сегодняшние проповеди в главе 6, стих 18. Две неизменные или непреложные вещи. Возьмем это место Писания за наш главный текст. Читаю этот текст. «Дабы в двух неизменных или непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Я думаю, что многие из вас уже задумывались над этим текстом и особенно над этими двумя вещами, в связи с которыми мы должны иметь твердое утешение. А Святой Дух дает нам по этому поводу еще такое необычное сообщение, что Бог в этих двух вещах не может солгать. Мы с вами знаем, что Бог вообще лгать не может. А в этом тексте эта черта Божьей сущности особенно подчеркивается. Что же из себя представляют эти две вещи? Вся эта история с этими вещами связана с Авраамом. А мы с вами должны радоваться и быть благодарными в том, как Бог говорит с нами через Авраама. Но для этого с нашей стороны требуется определенное духовное понимание, чтобы говорение Бога в этой форме мы могли понимать. Именно это является мотивом, почему автор послания евреям получил от Святого Духа побуждение написать для нас эти слова, которые происходят из Ветхого Завета. Эти слова были тогда направлены Аврааму, чтобы он их слышал. Эти слова обетования были направлены Аврааму, чтобы он их воспринял, а именно так, как и мы должны их воспринять. Эти обетования Бог дал Аврааму. Что Авраам сделал с этими обетованиями, находилось в его ответственности. А о своих обетованиях, то есть о своих обещаниях, как говорит Слово Божье, Бог не раскаивается, не сожалеет о том, что Он обещал. Эти обещания Бога одновременно неизменны. И если мы вспомним о том, что Святой Дух нам сообщает о потопе, то нас удивляет тот факт, что Господь раскаялся в том, что создал на земле человека. Об этом мы читаем в Бытие, глава 6, стихи 5 и 6. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бог не раскаивается о том, что Он вообще человека сделал, но Он жалеет о том, что человек пошел по пути смерти, тогда как Он создал его для жизни, создал его с той целью, чтобы он жил. По той причине, что человек пошел по пути смерти, Бог воскорбел в сердце своем. Этот факт болью отозвался в сердце Бога. Поэтому мы находим в данном тексте слово «раскаялся». Это значит, что Бог глубоко сожалел о том, что Он сотворил человека, который пошел по пути смерти. Ради своей праведности Бог был вынужден послать на землю этот суд через потоп. Бог есть не только любовь, Бог не есть только милосердие, но Он есть также праведность. Однако мы видим Бога не в праведности человека, но в своей праведности, чтобы судить зло. Тогда еще не было жертвы, которую замещающе можно было бы привлечь, чтобы людей того времени привести в положение примирения с Богом. А сегодня мы имеем неповторимую, единственную в своем роде жертву Иисуса Христа. И где те люди, которые покаялись, которые позволили себя спасти? Их мало, их очень мало. Но сообщение, которое мы имеем в нашем главном тексте, является основанием. Его вполне достаточно и для нас, чтобы в вопросах веры и жизни прочно стоять. И если мы подумаем о том, если в памяти переберем все события и истории Ветхого Завета и хотя бы коротко рассмотрим все заботы и старания, которые Бог проявил на протяжении тысячелетий, в своем долготерпении и любви ходил за каждым отдельным человеком, то можно прийти к такому заключению – стоило ли все это делать? Если мы подумаем о том, откуда мы пришли, как Божьи враги, организованные, вооруженные банды против Бога, да не скажи кто-нибудь из нас, что это не так. По природе наши сердца и сегодня являются еще мятежниками Корея, самого злейшего вида. Мышление терроризма дремлет в каждом из нас. В тот момент, когда мы не ходим в присутствии Господа Иисуса, то это мышление мгновенно выступает на передний план, и наш ветхий человек ищет греховную конфронтацию, которую мы переняли у небесного террориста, у сатаны. Он полностью нас отравил. Не частично, но полностью, в теле, душе и в духе. Тем славнее стало сиять дело искупления и избавления. Это утренняя заря мирового искупления через жертву Иисуса Христа, нашего Господа. На основании своего милосердия и благодати Он охватил всех нас и привел в свое присутствие, в общение своей любви. А там, по случаю, мы ведем себя неверно в том, что Бог дал для нашего водительства. И это называется терроризмом. Дай Бог каждому из нас достаточно света, чтобы мы это познали, что Господь Иисус желает нас укрепить в наших сердцах. Если неугодные люди вас заманивают к себе, то не следуйте за ними. И верующие могут быть негодными и плутами. Этому учит нас также Новый Завет. Господь Иисус желает, чтобы в духе мы совершенно уверенно стояли, чтобы мы были прочно укреплены. Для этого по вопросу неизменности, согласно нашего главного текста, мы имеем несколько мест Писания. Во-первых, обратимся к Евангелию от Матфея, глава 24, стих 35. «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Выделим в этом тексте самое главное. «Слова мои не прейдут». Это значит, что Слово Божье останется навеки неизменным. Этими словами Бога являются слова обетования. И далее такое же сообщение о неизменности мы находим в послании Титу, глава 1, стих 2. «В надежде вечной жизни, к которую обетовал, то есть обещал, неизменный в слове Бог прежде вековых времен. А в оригинале читаем «Бог, который не может лгать». Это обетование, о котором здесь говорится, Бог обещал уже до вековых времен. И третье, последнее место, к которому обратимся, мы находим во втором послании Тимофею, глава 2, стих 13. «Если мы неверны, Он, наш Господь Иисус, пребывает верен, ибо себя отречься не может». То, что Бог сказал, неизменно, неприходящее, и Бог в сказанном не раскаивается. А Он дал нам обетование жизни вечной, дал нам эти обетования в Аврааме, в отце веры. Но, чтобы несмотря на наше жалкое состояние веры, тем не менее дать нам для опоры дальнейшее обещание – дальнейшее подтверждение, Бог добавил к своим обетованиям, будьте внимательны, еще что-то очень важное, а именно, плюс ко всем обещаниям, Бог еще и поклялся. Так мы читаем в послании евреям, глава 6, стих 17. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, которыми и мы являемся, неизменность своей воли употребил впосредство клятву. Имел ли Бог в этом нужду, чтобы в дополнение к своим обещаниям о жизни вечной еще и совершить клятву? С уверенностью мы можем сказать, что он не имел в этом нужды, но он это делает, и не ради себя, а ради нас. А теперь мы приходим к нашему главному тексту, где читаем, дабы в двух неизменных или непреложных вещах твердое утешение имели мы, а именно – первое из этих двух вещей мы прежде всего видим в слове обетования Бога, и второе – это усиление этого слова обетования посредством клятвы. Здесь речь идет не о ложной клятве человека, но речь идет о Божьей клятве. Мы не должны клясться, потому что наша клятва – это лжесвидетельство или клятва преступления. Эти две неизменные вещи мы с вами теперь коротко рассмотрим. Упоминаемого здесь наследника обетований мы видим прежде всего в Аврааме. Эти обетования основываются на библейском пакте, то есть на вере. Божьи обетования имеют для нас определенный смысл лишь в том случае, если мы в них верим. Какую пользу имеют Божьи обетования для жителей Киева и Москвы, которые не верят этим обетованиям? Вообще никакой пользы. Какую пользу может им дать Библия? Совершенно никакой пользы. Эти обетования были прежде всего направлены Аврааму, о котором читаем, что по требованию Бога он готов был принести сына обетования Богу в жертву, как читаем в Бытие, глава 22, стихи с 16 по 18. «И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. Это же самое Святой Дух подтверждает и в Новом Завете, в послании Римлянам, глава 4, стих 3. «Ибо, что говорит Писание, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Стихи с 17 по 22. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он, то есть Авраам, поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он, то есть Авраам, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Между прочим, это слово обетования направлено также к сыну наследия. На основании того, что Авраам поверил Богу, наследие перешло к Исааку, а через Исаака к Иисусу Христу. Через Иисуса Христа благословлены все народы, как часть его наследия. В более широком смысле наследником является Господь Иисус, как мы об этом читаем в послании Евреям, глава 5, стихи 5 и 6, в Псалме 2, стих 7, Псалме 109, стих 4 и в послании Евреям, глава 6, стих 20. Приведу эти места. Послание Евреям, глава 5, стихи 5 и 6. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Псалм 2, стих 7. «Возвещу определение. Господь сказал мне: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Псалм 109, стих 4. «Клялся Господь и не раскается: „Ты священник вовек по чину Мельхиседека“». Послание Евреям, глава 6, стих 20. «Куда пред течею, то есть перед нами, за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека». Исходя из этого, мы должны себе кое-что заметить. В Святом Писании мы находим лишь две персоны, которые имеют личные обетования Бога, усиленные через клятву Бога. Ими являются Авраам и Господь Иисус. И это очень интересно. Второе. Клятва Бога. Поскольку люди глубоко погрязли в грехах, то они даже не были в состоянии поверить Слову Божьему. Поэтому Бог в своей любви приходит людям навстречу и дает им дополнительные обетования, дополнительную гарантию слова, причем дает их не только устно, но дает их устно и письменно. Если мы имеем дело с какими-нибудь государственными высшими инстанциями, то наши устные сообщения не считаются. Но у Бога устное сообщение имеет такое же значение, как и официальное. Представители власти говорят: «Подайте нам все, что вы устно сообщили, письменно». Бог дал нам в своем слове все письменно. В Библии мы имеем конец всех противоречий против слова Господа Иисуса. В Все это Бог подтвердил в своем слове. А кто имеет теперь еще проблемы, тот живет в неверии. Бог дал Аврааму обетование не потому, что Авраам был слабым в вере, но он дал Аврааму эти обетования ради нас, ради меня и ради тебя, чтобы на основании этих обетований мы твердо могли ходить на этой скале, которая есть Христос. Только с этой целью Бог дал свои обетования. Выше мы прочитали с вами такие места Писания, в которых Святой Дух сообщает нам о том, что Бог не может лгать. Прочитали мы также о том, что Бог исполняет свои обетования. А теперь переходим к рассмотрению второго пункта, который гласит следующим образом. Усиление слова Божьего обетования посредством клятвы Бога. Поскольку человек так мало реагирует на устные высказывания Бога, то Бог письменно дал нам свои обетования в своем слове. Бог видел, что в своих грехах человек еще глупей, что мы даже не будем верить словам Божьих обетований. Поэтому представьте себе, Бог идет так далеко и клянется нам, людям, клянется перед собой, что он не может отступить от того, что он сказал в своих обетованиях. Бог вообще в этом не нуждается. Кто же эти люди, которые не верят Божьему Слову? Кто они, которые противостоят Божьим обетованиям? Это мы. И что же теперь? Бог приносит нам дополнительную клятву перед собой. Он клянется в верности своих обетований, чтобы мы, наконец, поверили в то, что Он сказал, чтобы мы позволили основать себя на высказываниях Его слова. Бог не может больше отвернуться от сказанного им слова. Он сказал и все в свое время исполнит. Всемогущий Бог прибегает здесь к клятве, чтобы практически укрепить для нас, людей, свое намерение, свою волю, свое определение в вечности. Через клятву Он желает привести себя в такое положение, которое не оставляет Ему свободного пространства, чтобы когда-нибудь отказаться от своих высказываний, от своих обещаний. Таков Бог, наш Небесный Отец. Это Он не делает ради себя, ибо Он есть истина, но это Он делает ради нас, потому что все люди лжецы. Так написано в Писании, в Псалме 115, стих 2, читаем. «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь». Все, что Бог высказал при своей клятве в отношении Авраама и в отношении Господа Иисуса, все, что с этого момента необратимо или неизменно, всеми высказываниями, которые Бог сделал в отношении Авраама, отца веры, и в отношении Иисуса Христа, своего Сына любви, заполнены многие главы в Новом Завете. И эти высказывания стали со стороны Бога клятвенными обетованиями. По вопросу клятвы мы читаем в послании евреям, глава 6, стих 16. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Почему люди клянутся высшим? Так как мы ничто, то вынуждены клясться перед высшим. А дальше в этом стихе читаем. И клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. А Бог поклялся для того, чтобы мы пришли к концу со всеми нашими противоречивыми сердцами и устами. теперь мы видим также враждебность, которая основательно заложена в нашем природном естественном мышлении, противоречить Богу и Его Слову. Иисус Христос, наш Господь, Сын Божий, наследник всего, как говорит Писание, стал нашим первосвященником, согласно обетованию Авраама по плоти, происшедший из чресл его, Иисус Христос в духе Бог в Сыне. Теперь Он тот, который перед Отцом за нас ходатайствует. Мы должны этому верить, а Бог Сам подчиняется Своей клятве. А поскольку Иисуса Христа мы имеем первосвященником, то в другом первосвященнике мы не нуждаемся, и тем более по чину Аарона. Именно для этого поручаются эти два пункта от слова «поручитель». Обетование Бога и клятва Бога. Обетование и клятва. Почему вводится здесь обетование, данное Аврааму и его наследнику, а также это подтверждающая клятва Бога? Почему Бог вообще все это делает с нами? Ведь Писание говорит по этому вопросу дальше. Библия говорит, дабы в двух неизменных вещах, которые мы рассмотрели, твердое утешение имели мы, но не Бог. Я думаю, что теперь мы кое-что замечаем. На основании наших грехов мы попали в безутешное состояние. Бог пошел нам навстречу, чтобы нас утешить по отношению к ранам, которые нам причинил противник Бога, сатана. С нами это произошло, конечно, по праву, потому что мы стали на его сторону, на сторону сатаны. Мы жили в его рядах. Поэтому Господь Иисус не разрешает нам больше, чтобы мы предоставляли себя в распоряжение сатаны. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.